Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наше воскресное общение. Сегодня, как всегда, затронем основные темы, основные вопросы, которые вы просили осветить, после чего начнем общение в прямом эфире. Ну, несмотря на воскресенье, темы и новости, прям скажем, безрадостные. На наших глазах впервые в истории, не в кино голливудском, а в истории, прямо осуществляется информационная операция, которая была когда-то показана в художественном фильме «Хвост виляет собакой». Рекомендую, кстати, посмотреть. Смысл в фильме был следующий. Для каких-то внутриполитических американских целей нужно было создать на телеэкране в информационном пространстве войну, которой на самом деле нет. И это удалось организаторам этой провокации. Вот сегодня задача совершенно иного характера, иного уровня. Нужно вызвать самую настоящую войну, создав ее сначала в информационном поле. То есть, как говорится, следующий уровень задачи перед собой поставили провокаторы. И мы с вами видим, что правительство Украины, которое вдруг начало понимать, к чему все дело идет, выступает в качестве не того, кто требует какой-то помощи или говорит об опасности. Правительство Украины начинает выступать в роли некого успокаивающего. Зеленский не понимает, зачем нужно эвакуировать дипломатов. Зеленский не понимает, почему нужно запрещать полеты западных и всех остальных компаний на Украину. То есть получается вообще ситуация, которой, наверное, никогда в человеческой истории еще не было. Правительство какого-либо государства, на которое якобы собираются напасть, вообще не видит этой опасности. А вот партнеры, якобы союзники, в кавычках этого государства, видят настолько большую опасность, что эвакуируют своих дипломатов, военных и, значит, гражданских лиц. При этом обратите внимание, как все это странно делается. Сначала англосаксы, Великобритания, Соединенные Штаты Америки выступают с заявлениями о том, что граждане этих стран должны срочно покинуть Украину. Это очень опасно. И через несколько дней фактически прерывается авиационное сообщение с Украины. Не на фоне боевых действий, а просто так. Механизм же прерывания этого авиационного сообщения, мне кажется, мы с вами в России находясь, должны изучить гораздо поподробнее. Очень-очень внимательно к этому приглядеться. Объясню почему. Смотрите, как это делается. Вот сегодня первый самолет, который летел с каких-то там экзотических островов в Киев, вдруг приземлился в Кишиневе, потому что владелец этого самолета сообщил авиакомпании, что нельзя влетать в авиационное пространство, воздушное пространство Украины, надо остановиться в Кишиневе. Почему он так сделал? Потому что британские страховые компании обратились к владельцам судов, к лизинговым компаниям, это даже не авиакомпании, фактические владельцы самолетов, с объяснением, заявлением и предупреждением, что такого-то числа в такое-то время в связи со сложной обстановкой страховка не будет действовать. Все. И дальше вы понимаете, что полет самолета, который не застрахован, ну, фактически становится невозможным. И достаточно просто рассылать такие сообщения и предупреждения, как авиационное сообщение закончится. И над Киевом, над Украиной будет создана бесполетная зона. Причем создана самими же союзниками и друзьями Украины. Союзниками их, конечно, не надо называть, потому что никакой формальный союз они не заключают по причине того, чтобы не иметь никаких формальных обязательств в адрес украинского государства. Вот то же самое ведь на самом деле может произойти и с Россией. Западные авиакомпании перестанут летать. Вот КЛМ уже в Киев боится летать. Люфтганза там приглядывается, остальные тоже приглядываются. Но если придет прямая команда не летать в какую-либо страну, в данном случае в Россию, они тут же прекратят полеты. Я имею в виду западные компании. С российскими авиакомпаниями все гораздо сложнее, потому что вроде компании российские, есть государственные компании, как Аэрофлот или Победа. Но так устроен сегодняшний экономический наш мир, что значительная часть самолетов этих компаний находится в лизинге, принадлежит лизинговым компаниям, зарегистрированной во всяких офшорных юрисдикциях. Это значит, что отзыв вот такой, как сделан сейчас на Украине, страховки теми же самыми совестливыми британскими страховыми компаниями может создать ситуацию, когда авиакомпании не смогут летать внутри России, не имея этой страховки. Это нужно будет быстро как-то эти вопросы решать. Так что сегодня вот эта сюрреалистическая ситуация создания и провоцирования настоящей войны путем создания ее сначала в информационной сфере, значит, сначала нарисуют, а потом оживят, что называется. Вот мне кажется, мы должны с вами очень внимательно изучать эту ситуацию. Что, значит, еще хотелось бы сказать из новостей касаемо Украины? Конечно, главный вопрос, начнется война или не начнется. Мы все надеемся, что она не начнется. Но вот это постоянное, ежедневное нагнетание атмосферы, прекращение тех же самых полетов, дипломатические эвакуации, снятие флага Британии на территории Великобритании, перевоз, значит, германского консульства во Львов и куда-то. Ну, понятно, что создается какая-то атмосфера. При этом обратите внимание, что оценка потенциального риска происходит не исходя из самой ситуации, а исходя из того, какую позицию по отношению к России именно или к Западу занимает страна, которая обращается к своим согражданам. Ну, смотрите, западные государства все, конечно же, группируются вокруг Штатов и вокруг Великобритании. И поэтому с разной степенью скорости они начинают эвакуации, призывают своих граждан уезжать, улетать. Кстати, непонятно, на чем граждане должны улетать, если авиакомпании будут отказываться от рейсов в Киев. Все что, на автобусах во Львов должны ехать и там пешком переходить в Польшу, что ли? Тоже непонятная история, странная какая-то. Вот. А Китай, например, написал, что он предлагает своим гражданам, находящимся на территории украинского государства, внимательно следить за развитием событий и соблюдать меры, значит, антиковидной безопасности. Ну, причина эвакуации западных граждан тоже называется одна из причин, значит, усиления там эпидемии ковида, но мы с вами понимаем, что это политические политесы, простите за тавтологию, и что на самом деле Китай и Запад по-разному оценивают риски возникновения какой-то ситуации. Ну, Китай там ничего провоцировать не собирается, а, как справедливо сказали наши российские дипломаты, складывается впечатление, что англосаксы что-то там планируют, узнают лучше, чем мы. И поэтому персонал российского посольства, консульств на Украине чуть-чуть будет уменьшен. В целом же я еще хотел, дорогие друзья, обратить ваше внимание на, ну, такое сильно не прозвучавшее сообщение, новость, которая прошла так мельком, но мне кажется, она очень характерная. О чем идет речь? Значит, Виктор Татаринцев – это посол России в Швеции, давая интервью одному из шведских изданий, сказал такую фразу, что мне ее даже в эфире не очень удобно повторить, но, тем не менее, к дипломатическому сленгу или слову она точно не имеет никакого отношения. Поскольку я далек от мысли, что посол нашей страны может крепкие выражения использовать по своей личной инициативе, я думаю, что перед нами определенный посыл и сигнал на Запад, который послан, ну вот, в как бы нейтральной Швеции, которая не входит, кстати, в НАТО, но входит в Евросоюз. Итак, Виктор Татаринцев, давая интервью шведскому изданию, говорит, цитирую, «нам насрать на западные санкции». Я не знаю, как вы, но я еще не слышал, чтобы российские дипломаты, вежливые, воспитанные, всегда смягчающие ситуацию, вот выражались в подобном ключе. Так что это тоже, мне кажется, один из важных сигналов. Что еще хотелось бы отметить из новостей, поступающих из Европы? Ну, первое, Виктор Орбан, выступая, вдруг заявил о том, что теоретически возможен и выход Венгрии из Европейского Союза. На что немедленно обратил внимание Deutsche Welle, некоторые российские общественные политические деятели. Нам же с вами по этому поводу, вот мне кажется, что важно понять. Любое политическое и экономическое объединение существует до тех пор, пока оно соответствует нескольким критериям. Первое, пока входящие в него составные части – получают из него больше, чем теряют. Это первое. И второе, пока существует военное или экономическое, или политическое, или какое угодно еще принуждение к тому, чтобы статус-кво сохранялся. Вот Евросоюз, страны Восточной Европы, которые вошли в него, для них, конечно, гораздо больше плюсов было, чем минусов от вхождения в Евросоюз. Они получили деньги на всевозможные программы, там, строительство дорог, обновление инфраструктуры и так далее и тому подобное. То есть Евросоюз вложился в Восточную Европу. Хорошо им было? Конечно, им было хорошо. Параллельно с этим они были вынуждены закрыть часть своей промышленности, продать западным компаниям крупные предприятия, которые были, ну, в частности, например, «Шкода» в Чехословакии, да, стала филиалом германского концерна Volkswagen. Но для Восточной Европы, с точки зрения их политической элиты, все-таки плюсов от вхождения в Евросоюз тогда было больше. Но с течением времени денег Евросоюз давал все меньше и вообще прекратил их давать. Зато пошли мигранты, пошли гомосеки, пошли гей-парады, пошли какие-то программы полового воспитания, о чем тоже Орбан говорил, что это невозможно, у нас в стране этого не будет, про смену пола там и все такое. То есть пошли негативные последствия, которых значительно больше, чем положительных. Ну и, собственно говоря, к хорошему человек тоже привыкает, поэтому венгры, которые, в принципе, и в, как говорится, при советской власти жили неплохо, и при Евросоюзе живут не очень хорошо и не очень плохо, ну, примерно так же, как во времена Венгерской Советской Социалистической Республики, они плюсы перестали ощущать, а минусы ощущают очень сильно. И поэтому возникают такие разговоры, намеки. Пока это, конечно, не решение. Слушайте, а может нам вообще выйти? А давайте к этому добавим еще отдельный договор Венгрии на поставку российского газа. А Евросоюз что даст Венгрии в сфере энергетической безопасности? Разговоры о том, что рынок все рассудит, увеличение платежек на нолик, венграм это тоже неинтересно. То есть если объединение, еще раз повторю, будет давать меньше, чем люди ожидают, государства хотят получать, оно начинает трещать по швам. И вот здесь второй пункт вступает в действие. Возможность и желание удерживать. Евросоюз пока, в общем, достаточно монолитное объединение в смысле желания его сохранить. Но трещинки уже пошли. Если еще какие-то игроки внутри Евросоюза или находясь вне его, например, как Великобритания, посчитают, что для интересов их, вот этих игроков, будет выгодно разрушать Евросоюз дальше, вытаскивать оттуда еще какие-то составляющие, они начнут это делать, и тогда Евросоюз начнет трещать. Потому что военным путем Евросоюз никто удерживать не будет. А с экономикой, как мы с вами видим, очень серьезные проблемы. Ну и последняя новость, просто, так сказать, знаете, из рубрики, которая была когда-то в советских телевизионных программах, их нравы, да? Но эти нравы хотят и к нам притащить. И в данном случае я имею в виду как раз не всю систему полового воспитания детей или еще что-то. Речь идет о том, что Еврокомиссия благословила использование желтого мучного червя в качестве пищевого средства в Евросоюзе. То есть счастливое будущее наступило. Это тоже, кстати, к предыдущему вопросу. Вот сидит рядовой негр и рядовой какой-нибудь венгр, рядовой поляк, рядовой эстонец. Ему говорят, вот теперь можно желтые мучные черви есть. Но вы понимаете, что у любого здравомыслящего человека реакция будет отрицательная. Очень небольшое количество людей готовы есть мучных желтых червей и другого цвета червей ради того, чтобы планета была зеленая и цвела. Тем более, что одно с другим никак не связано. Вот такие новости тоже показывают нам степень деградации всех этих структур. Ну и, конечно, показывают ту столбовую дорогу человечества, по которой нас всех хотят протащить в будущее. Надо сказать, не получается. Но о том, что получается у глобалистов, что не получается у глобалистов, мы с вами поговорим через неделю, когда будет понятно, что у них получается и не получается на той неделе, когда они фактически через СМИ назначили на следующей неделе, 16 февраля, то есть среду, как день вооруженного вторжения якобы Российской Федерации на территорию Украины. Об этом уже Зеленский даже опять-таки говорил. Слушайте, у кого есть какие-то доказательства, вы нам скажите, а то мы читаем в британских газетах, американских, дата назначена, а мы тут сидим в Киеве и знать ничего не знаем. Ну, в общем, не было бы так грустно, было бы это все весело. Ну, а теперь, дорогие друзья, давайте переходим к вашим вопросам. Начнем с самого начала. Так. Перевозчики ограничили перелеты на территории Украины якобы из-за угрозы вторжения. Создается впечатление, что украинским властям намекают на провокацию, которую они должны осуществить. Но у меня тоже, знаете, такое впечатление складывается, помимо всего прочего, что просто дожимают, что вот вам не удастся в Киеве выйти из этой ситуации, потому что мы все равно будем вести себя так, как будто война уже началась. А если вы ее не начнете, возможно, мы можем только полагать, что идут прямые угрозы, что провокация будет осуществлена без видимого желания властей Украины. Не надо недооценивать возможность каких-то ЧВК, западных инструкторов, которые якобы будут тоже сейчас эвакуированы, но эвакуированы они, не эвакуированы, мы с вами этого понятия не имеем. Кстати, хочу сказать еще раз, напомнить, я об этом говорил. Если вы поищете в интернете, вы увидите высказывания украинских военных, это лето 2014 года, о том, что они видели какие-то непонятные артиллерийские части, которые, никому не подчиняясь, вели куда-то огонь. То есть я имею в виду, что вполне возможно были какие-то вот такие подстрекатели, только не с огнестрельным оружием, а уже с серьезными артиллерийскими системами, которые стреляли и по Донбассу, и по украинским частям. А потом каждая из сторон как бы, естественно, воспринимала эти обстрелы как действия своего противника. Ну, для того, чтобы гражданская война разгоралась, вот такие методы используются. Так, двигаемся дальше. Так, тут, дорогие друзья, дискуссия уже начинается между вами, но я попросил все-таки в форме вопросов формировать какие-то ваши обращения и слова. Ну, благодарности тоже мы сейчас с вами пропускаем и все остальное. Так, когда же, наконец, отменят антинародную, антипенсионную реформу? Какую работу партия «Справедливая Россия за правду» провела в Думе в этом вопросе и направлении? Значит, вопрос хороший, правильный. Работа не закончена, она может быть закончена только тогда, когда антипенсионная реформа, вы совершенно справедливо называете то, что было сделано, будет отменена. Был внесен законопроект. Этот законопроект был провален правящей партией. Значит, на этом борьба не то, что не заканчивается, она только начинается. Поэтому будут вноситься новые законопроекты, там чуть-чуть, как говорится, его видоизменить и вновь вносить. Подобную работу ведут и коллеги из КПРФ. Поэтому здесь безусловное блокирование левых сил, о котором мы много с вами говорим, оно безусловно важно и необходимо. Ну и пользуясь случаем, конечно, хочется пожелать выздоровления и Геннадию Андреевичу Зюганову, и Владимиру Вольфовичу Жириновскому, которые заболели коронавирусом. Я надеюсь, поправится, все будет хорошо. Вообще сейчас очень много депутатов болеет, около 300 человек. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что депутаты очень активно в народе, хотя те, кто ездит в московском метро в час пик, мне кажется, в народе тоже очень часто. Может быть, потому что очень часто сдаются тесты. Депутаты часто сдают тесты. А простые люди иногда на это внимание не обращают. Но раз уж мы с вами заговорили об этом, я хочу обратить ваше внимание на очень важное решение, которое прозвучало на этой неделе, было подчеркнуто, разжевано и еще раз объяснено. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что в России сегодня любой человек может сдать анализ по ОМС бесплатно, ну или может и платно тоже в клинике, но важно, что есть возможность бесплатно его сдать и определить, есть ли у него антитела на коронавирус. Я сейчас не буду входить в подробности, какие эти антитела, вот эти все слишком глубокие медицинские нюансы, я думаю, что нам с вами не нужны. Смысл этого следующий. Человек идет, сдает анализ, и если у него есть антитела, которые говорят о том, что он переболел, неважно сколько их, помните, сколько нам говорили, такой уровень, сякой уровень, любой уровень, вот просто есть. Человек получает то, что до сих пор надо называть QR-кодом. То есть получает сертификат, который человек получает, либо вакцинируясь, либо переболев. Вот это очень важно. Почему? Потому что сейчас очень большое количество людей болеет омикроном. В основном, слава богу, в легкой форме. Хочу сказать, у меня очень большое количество знакомых реально этим заболело, переболело. Все действительно в легкой форме. И так же, как и Жириновскому, Зюганову, всем желаю скорейшего выздоровления. Так вот, если любой человек переболевший когда-либо получит QR-код, это обесценивает всю систему, которую пытались нам навязать глобалисты. Вы, наверное, я надеюсь, еще не забыли, дорогие друзья, буквально несколько месяцев назад вдруг стало неважно, есть у тебя антитела, нет антитела, ты должен обязательно пройти вакцинацию и получить QR-код. Вот эта тема продолжалась буквально 1.5-2 месяца. После этого была сделана попытка внесения законопроекта в Государственную Думу. Его общими нашими усилиями, дорогие друзья, мы сняли с повестки дня с обсуждения в Государственной Думе. И теперь смотрите, здравый смысл уже возобладал. То есть в чем принципиальное отличие вот этой системы, которая сейчас будет в России введена, от того, что мы сейчас видим не в Великобритании, Швеции и в других государствах, где вообще сейчас уже сняты, а в Европе. В Европе неважно, есть у тебя антитела или нет. В Канаде неважно, есть у тебя антитела или нет. И вот это вызвало, например, в Канаде возмущение людей, которые наши некоторые патриотические лидеры несколько преувеличивают, дорогие друзья, преувеличивают. Я имею в виду последствия возможные. Так вот, в Канаде, чтобы получить QR-код, и, то есть это сертификат вакцинированного, с которым только с ним пускают в продовольственные магазины и вообще куда-либо, только нужно обязательно пройти вакцинацию. Болел человек, не болел, есть у него, неважно. Так вот, в России этого безобразия не будет. Если человек переболел, если у него есть антитела, то этого вполне достаточно, и ему делать какую-то вакцину, собственно говоря, и не нужно, да и нельзя, потому что у него уже антитела есть. Ну, в общем, давайте глубоко в медицину уходить не будем, потому что еще раз хочу подчеркнуть, это очень важный шаг с точки зрения того, что в целом происходит с мировой вот этой вот эпидемией. А мы с вами уже говорили о том, что идет процесс сворачивания эпидемии, и речь не о количестве заболевших, речь не о медицинских аспектах. Речь идет о сворачивании экономико-политического решения под названием эпидемия коронавируса. Думаю, что до конца этого года гораздо быстрее, я думаю, этот процесс пойдет, но уж, как говорится, как максимум, до конца этого года это все станет достоянием истории. Но, дорогие друзья, это не значит, что достоянием истории станет желание некоторых кругов глобалистских, во-первых, заниматься сегрегацией людей, во-вторых, пытаться остановить Китай, в-третьих, создавать мировой экономический кризис. А вот это все были цели, которые пытались достичь эпидемии коронавируса и которые не были достигнуты. И поэтому, учитывая высокую степень возмущения людей, было принято решение все это дело свернуть. Но как увязать вот все это с происходящими геополитическими событиями вокруг Украины, с Казахстана, мы с вами поговорим через неделю, когда у нас будет чуть больше пищи для информации по размышлениям вокруг Украины. Так, дорогие друзья, опять переходим к вашим вопросам. Ну, вы говорите о том, что Федеральная резервная система будет проводить свое заседание. Это мы переходим с вами ко второму вопросу, где собирались поговорить об инфляции, о повышении ставки нашим центральным банком до 9,5% и о том, как это сказывается на экономике. Вот удивительное дело, но не все до сих пор понимают, что есть следствие, а что есть причина в ситуации с повышением ставки и дальнейшей инфляции. Так вот, не ставка повышается, потому что есть некая мифическая инфляция, а реальная инфляция появляется от того, что дорожают деньги. А деньги дорожают, если повышается ставка. Ну, мне кажется, понять это очень просто. Ну, представьте себе, ставка 1%. Значит, кредит в банке вы можете получить под условные 3%. В любом производстве, в любом бизнесе, в любой деятельности вы учитываете 3% стоимости денег. 3%, которые вам надо будет платить по кредиту. А теперь представьте, что кредит 9,5% ставка, и вы кредит получаете под там 13-14%. Вот когда в любой одной и той же деятельности у вас банковский процент 3% или 12-13%, ну, понятно, что во втором случае у вас будет дороже все, начиная от дома, кончая стрижкой собачек, если вы захотите какой-нибудь салон открыть для стрижки наших верных маленьких друзей. Все становится дороже. И вот эта спираль дорогих денег и раскручивает инфляцию. То есть как только центральный банк говорит, что для борьбы с инфляцией он повышает ставку, он усиливает инфляцию повышением ставки. Вот что, собственно говоря, происходит. Федеральная резервная система будет повышать ставку не потому, что в Соединенных Штатах Америки большая или маленькая инфляция, а потому что им необходимо сделать деньги более дорогими, потому что деньги стали настолько дешевыми, что огромный поток, и в том числе в ковидную эпидемию, просто влит в мировую экономику, этот пузырь грозит лопнуть и погрести под собой вообще в целом всю мировую долларовую систему. Поэтому они должны увеличивать стоимость денег. Но их стартовая точка – это там 0,5%, а у нас стартовая точка – 9,5%. Теперь задайте себе вопрос. Ну, не знаю, люди, у кого есть здравый смысл, кто занимается бизнесом. Это же простая математика. Вот как можно конкурировать, если у одного деньги стоят 0,5%, а у другого они стоят 9,5%? Вопрос, когда 0,5% разорит второго, скупит его, подчинит своему влиянию, это просто вопрос времени. И вот в этой реальности наше государство конкурирует с Соединенными Штатами Америки. Поэтому вопрос о суверенной эмиссии, вопрос о развитии экономики, когда внешний кредит не должен являться единственным источником развития экономики, это вещи, которые являются фундаментальными для развития страны. Нам же все предлагают ждать каких-то мифических зарубежных инвесторов, которые, если и придут, то потом всю прибыль вывезут из страны. Если же источником кредита является государство, государственная эмиссия, наши внутренние какие-то силы, то деньги остаются внутри государства. Ну, конечно, необходимо еще и прикрыть вот этот страшный отток капитала, о котором Центральный банк то ли с радостью, то ли с печалью все время докладывает и ничего не делает для того, чтобы это безобразие прекратить. Так, ну, по ковиду мы тут с вами, я смотрю, дорогие друзья, являемся единомышленниками. Как вы относитесь к программе перехода России на зеленую энергетику? Борис Марцинкевич очень резко раскритиковал эту программу, которую продвигает, по словам правительства. Значит, смотрите, тут ситуация очень двоякая. С одной стороны, мировые глобалистские круги, условно говоря, те же самые, которые устроили эпидемию, точнее, которые из реально существующего вируса устроили вот эти локдауны, закрытие экономик, разрывы производственных цепочек, логистических, ну и так далее и тому подобное. А то сейчас пошла информация, что, в общем, локдауны-то были не нужны. Ну, честно говоря, это и так можно понять. Вот смотрите, были локдауны, количество заболевших исчислялось, по-моему, 10 тысяч или 8 тысяч. Потом локдауны не стали. И смотрите, у нас сейчас количество заболевших в мире у нас гораздо больше, но каких-то ужасных последствий это не вызывает. Ну, да ладно, отложим это в сторону. Вот те же самые круги, которые использовали реально существующий вирус для решения геополитических задач, они же, собственно говоря, и навязывают ту самую зеленую повестку. Что это значит? Это значит переход на водород, это значит переход на возобновляемые источники энергии. Это все очень дорого, и это даст возможность вложить огромные деньги в экономику Запада для перехода на эти технологии. То есть огромное количество денег опять будет создано или абсорбировано для перехода на новые технологии. То есть еще, помимо того, что это, ну, может быть, для природы это чуть полезнее, но не сильно, это еще полезнее для печатной машинки, потому что ее продукция становится востребованной. Кроме того, это останавливает развитие развивающихся стран. Ну, представляете, там в Африке, вот вы теперь должны перейти не просто там завод построить с двигателями, там газом топить, например, каким-то, или, не дай бог, углем. Вы должны водородные построить, они очень дорогие, а вот денег у вас нет, ну, значит, нет у вас завода, нет у вас продукции. Создается еще одно конкурентное преимущество. То есть одинаковые товары, а вот вы использовали не зеленую энергетику, вы должны платить пошлину для того, чтобы ваш товар был ввезен в Евросоюз или там в Соединенные Штаты Америки. То есть много-много преимуществ они себе этим создают. Вопрос, можно ли в этом не участвовать? Ну, вот просто Россия говорит, да идите вы, как говорится, ну, вот как наш дипломат в Швеции. Вот, как говорится, нам на вашу зеленую энергетику вот так вот. Ну, нет, конечно. Они закроют свой рынок. То есть ты не можешь вот вообще не участвовать в мировых процессах. Как говорится, нельзя бардак предотвратить, нужно его возглавить. И Россия в этом смысле занимает, ну, на мой взгляд, разумную позицию. Давайте мы, во-первых, обсуждать, что есть зеленая энергетика. Почему вы говорите, что вот этот водород зеленый, а этот не зеленый? А вот у нас легкие планеты, у нас леса. Давайте деньги вы нам выделяете, мы посадим еще там 1 000 000 000 деревьев. Ну, вот это надо с ними обсуждать. И одновременно с этим они говорят, давайте переходите на зеленые какие-то технологии. Ну да, почему бы, собственно говоря, тоже не заниматься модернизацией. Но ей надо заниматься так, чтобы не угробить свой нефтегазовый комплекс, чтобы не разориться. И, ну, что называется, надо не верить в то, что это делается ради экологии. Вот если ты поверишь, то ты будешь вторым Горбачевым, который искренне, может быть, на определенном этапе думал, что если сейчас вот разоружиться, то Запад перестанет быть нам враждебным образованием. Нет, конечно. Поэтому аккуратно играть в эти все зеленые игры. Насколько я вижу, наверху в российской власти сегодня есть вполне адекватная и трезвая оценка того, что происходит в этой сфере зеленой энергетики. Может, на несколько ступеней ниже там кто-то и не понимает. Но, в общем, здесь надо очень аккуратно играть. Вот приведу исторический пример, когда, что называется, заигрались. Александр III, мой любимый государь-император, как говорится, прошу любить и жаловать, заключает договор с Французской республикой. Республикой, монархия с республикой. И когда к нам приезжает с визитом французская эскадра, значит, играют Марсельезу. И государь стоит и внимательно слушает этот далеко не монархический гимн. И когда там к нему подошли с вопросом, ну что неудобно, как Марсельеза, как, он сказал, а что, есть еще какой-то французский гимн? Нет, говорят, ну так и что тогда, играйте Марсельезу. Заключил с республиканцами договор, но его не ратифицировал, не подписал. Получил кредиты от французов, но не ратифицировал. И российско-французский антигерманский союз был немножко висящим в воздухе. Потом ратифицировал, через несколько месяцев, к сожалению, скончался. Я считаю, что был отравлен, и между ратификацией и смертью Александра III есть прямая связь. Но это моя гипотеза и мое предположение. Можете с ней не соглашаться. Так вот, Николай II искренне верил в дружбу с союзниками. И наступление начал раньше, чтобы Париж спас. А Николая II никто спасать не стал. И России никто не помогал. И никто не восстанавливал никакую власть в охваченной гражданской войной России. Всем, наоборот, очень нравилось, что властей много. Скажете, что интервенты боролись с большевиками? Немножечко боролись, но чуть-чуть, совсем. Как говорится, даже не в полсилы, а в четверть. А вот варианты торговли большевиков с теми же самыми союзниками описываются и в мемуарах многих деятелей, в том числе и Белого движения, об этом Врангель пишет, да и Красные тоже об этом совершенно спокойно рассказывали. Запад занимался тем, что он занимается сегодня вокруг ситуации на Украине. Разделяй и властвуй, стравливай, ослабляй, сей гражданскую войну, и пока она идет, получай природные ресурсы, продавай дорого свое политическое покровительство и так далее и тому подобное. Напомню вам, дорогие друзья, что на Версальскую конференцию, которая подводила итоги Первой мировой войны, в которой у нас погибло несколько миллионов человек и где мы играли одну из ведущих ролей, никого из России не пригласили. Никого. Потому что было очень удобно, можно было сказать, вы знаете, а мы не знаем, кто законное правительство. Вот есть какие-то большевики злые, вот есть белогвардейцы. Даже белогвардейцев туда не позвали и не признавали власть белогвардейцев до последнего момента. Напомню вам, что единственным лидером Белого движения, которого Запад признал, был барон Врангель. Причем буквально за недолго до эвакуации. И признала его Франция. А Великобритания в тот момент настаивала, чтобы Врангель вообще прекратил войну с большевиками. Так что, дорогие друзья, история гражданской войны не всегда выглядит так, как нам казалось, она выглядит, если почитаете информацию из советских учебников или, наоборот, из учебников антисоветских. Все, в общем, гораздо сложнее. Так, двигаемся дальше. Ну, давайте последние, наверное, три вопроса и закончим сегодняшний эфир. Так, прокомментируйте, пожалуйста, оптимизацию администрации сельских поселений, которая сейчас идет. Суть ее заключается в ликвидации администрации сельских поселений в небольших селах. Значит, вы, наверное, имеете в виду принятый закон о сейчас вылетело название у меня, Совсем недавно закон о публичной власти голосовался, и там как раз вопрос сокращения вот местного самоуправления – это один из тех пунктов, против которых голосовала партия «Справедливая Россия за правду». Мы считаем, что вот этот вопрос неправомочен. Это первое. Посмотрите мой ролик, который был снят совсем недавно, где депутат Государственной Думы от «Справедливой России за правду» Николай Новичков вообще сказал, что закон нарушает Конституцию, и думаю, что к этому вопросу мы еще вернемся. Ну, а в целом процессы местного самоуправления и его ликвидации – это, конечно, процессы очень-очень тревожащие. Так, было официальное сообщение о вывозе золота. Или бабка на лавке шепнула, эхо сказала. Значит, вот давайте немножко про золото поговорим. Что такое золотой запас страны? Первое. Это так называемые ЗВР, золотовалютные резервы, которые на самом деле являются резервами Центрального банка. Их примерно в России порядка 20%. Так вот, парадокс заключается в том, что это не резервы России, это резервы Центрального банка, который России не подчиняется, является квазигосударственной структурой. Но эти 20%, эти золотые, это реальные золотые слитки, которые находятся на территории России. Их можно так условно считать золотым запасом России, потому что это золото находится и никуда не девается. Что касается новостей о вывозе золота из России, речь шла не об этом. Речь шла о том, что банки, Сбербанк, другие банки покупали у российских добытчиков золото и, воспользовавшись определенной конъюнктурой, стали продавать. Биржа находится в Лондоне, туда вывозилось большое количество золота. С одной стороны, обычная коммерческая деятельность, с другой стороны, собственно говоря, большой, мягко говоря, недосмотр Центрального банка. То есть вместо того, чтобы выкупить внутри России все золото у российских производителей и увеличить долю золота в золотовалютных резервах в России, доводя ее до все большего процента, разрешают вывозить золото и продавать его в Великобритании. Вопрос, зачем? Ну, мне кажется, что это, конечно, противоречит полностью интересам нашего государства. И все золото, добываемое в России, должно выкупаться Центральным банком, складываться в эти самые золотовалютные резервы, потому что вот это золото за границу точно никуда не уплывет. Так, следующий вопрос. Почему в советских общеобразовательных учебниках истории и военном кинематографе демонизировали только Гитлера и Германию, а про истинных организаторов не рассказывали? Но у меня такое впечатление, что вы, дорогие друзья, не читали советские учебники, посвященные периоду привода Гитлера к власти и тому, откуда взялись нацисты. Официальная советская точка зрения, которую я помню по обучению в школе, в институте, звучала следующим образом. Гитлер, фашизм выросли из желания подавить коммунистическое освободительное движение на территории Германии со стороны германских промышленников. И именно они привели немцев к власти, а дальше Запад помогал и до этого помогал тоже для того, чтобы использовать Гитлера уже, как говорится, для агрессии против Советского Союза. Значит, в чем тут разница между реальностью и тем, как подавалась советская историография? Собственно говоря, Запад использовал немецких промышленников как средство передачи денег. И именно другие государства, в первую очередь Великобритания и Франция, во вторую очередь Соединенные Штаты Америки, привели нацистов к власти в Германии. А план Дауэса, план Юнга, перестали взимать репарации из Германии. Кстати, вы знаете, что последние репарации за Первую мировую войну Германия заплатила, буквально несколько лет назад. То есть взимали, потом перерыв после того, как Германия была поделена на две части, и вот дозабирали все обратно. Не мы, понятно, а наши англосаксонские друзья по планете Земля. Поэтому советские учебники, в общем, достаточно адекватно это говорили, но не так, чтобы уж разжевывали все по полочкам, раскладывали, и, в общем, у человека было полное представление. Вот эти германские якобы промышленники, которые якобы привели Гитлера, это вот и есть непонимание или нежелание объяснять простому советскому гражданину, что, собственно говоря, внешнее влияние приводит к власти определенных политиков, как на Украине. Ну ведь вот можно же сказать, что украинские олигархи решили скинуть Януковича и устроить государственный переворот. Но это не то, что неправда не будет, это 0,1% правды. Да, может, они захотели, потому что с ними поговорили в американском посольстве, потому что дали деньги, потому что дали дипломатическую поддержку и так далее и тому подобное. Правда такова, Запад руками нацистов украинских, украинских олигархов устроил государственный переворот, наобещав, надавив, заставляв их. Это уже не важно. Это уже другой уровень того, что мы обсуждаем. Поэтому, в общем, в советских учебниках-то отчасти говорили об истинных поджигателях войны, как их называли, так, в общем, справедливо. Но определенные детали и нюансы не рассказывали. Почему? Да потому что часть информации потерялась с нежеланием воспроизводить сталинские учебники. Тем же, кто хочет окончательно разобраться для себя в этой ситуации, рекомендую мою книгу «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина», книгу «Война чужими руками» или, например, замечательный труд, изданный в 1947 году, который называется «Фальсификаторы истории». Мы эту книгу с издательством «Питер» издавали в книжном варианте. Если вы зайдете в интернет, наберите «Фальсификаторы истории». Это брошюра абсолютно маленького такого характера, даже самый нетерпеливый сможет ее прочитать. Она, ну, знаете, читаете, такое ощущение, что в 1947 году ответили на все вопросы, которые до сих пор задают во всех наших ток-шоу околополитических. Вот все то, что там Млечин, Сванидзе, всевозможные либералы говорят про войну, про якобы сотрудничество Сталина и Гитлера, вот всю эту глупость. Вот там все четко по полкам разложено, при этом факты приводятся, как привели к власти, как дали денег, как не заметили то, как заключили соглашение и разрешили Гитлеру флот иметь, как не обратили внимания на выход его из Версальского договора, на введение всеобщей воинской обязанности, ну и так далее и тому подобное. Вот прочитайте, очень хорошая вещь. Так, ну давайте последний вопрос. Собственно говоря, американская подлодка, которая побывала в водах России, могла ли она выстрелить с территории русских вод по территории Украины для развязывания войны? Ну, дорогие друзья, знаете, теории вроде того, что Гитлер сидит в Антарктиде или сидел, а вот американская подлодка под Курильские острова, остров Уруп, не путать с Итурупом, где я несколько раз был, в водах острова Уруп заплыла, чтобы выстрелить по Украине, ну, как говорится, для красивого ролика, чтобы много просмотров. К реальности, конечно, это не имеет никакого отношения. Ну, то есть это так, чтобы вы понимали, от границ рядышком с Японией выстрелить ракетой, чтобы попасть на Украину. Ну, провокацию для провоцирования войны, не дай бог, осуществлять на Донбассе. И дай бог, чтобы до этого дела не дошло. Ну, собственно говоря, американская лодка, которая опять попробовала на зубок нашу пограничную охрану, мне кажется, в общем, достаточно быстро убралась, потому что ей была продемонстрирована решимость и готовность пресечь вооруженным путем нарушение наших вод. И лодка очень быстро ушла. Американцы, естественно, сказали, что она и не заходила в наши территориальные воды. Ну, а что еще вы от них хотели услышать? Вы хотели услышать, что да, мы заплыли в территориальные воды России? Так вопрос зададут, а зачем? Ну, представьте себе, выступает представитель Пентагона и говорит, наша лодка заплыла в территориальные воды России. Первый вопрос, который зададут журналисты, а зачем? Ну, что они обычно говорят в этой ситуации? Если признают, что крайне редко бывает, они говорят, произошла навигационная ошибка. Мы думали, что мы в Северной Корее, а оказалось, мы в Китае, вот под Порт-Артуром, смотрим, самолет летит, сбили его, а он оказался с советскими военнослужащими. Это значит эпизод лета 1953 года. Вот такое у них объяснение было. А здесь что они скажут? Мы заплыли, чтобы устроить провокацию? Нет, конечно. Поэтому они будут говорить, нет, мы не заплывали, потому что так им удобней. А заплывали, убежали, потому что чуть не получили по зубам. Я в подробности, как говорится, не буду входить, как эту лодку выгоняли, но мне кажется, выгнали достаточно быстро и эффективно. А что касается провокаций и возможного развития конфликта на Украине, то здесь, конечно, его надо ждать вокруг Донбасса, а не вокруг Курильских островов. Ну что, дорогие друзья, на этом прервемся. Через неделю вернемся. Очень надеемся, что за эту неделю никакая война не начнется. А вот в Государственной Думе 14 февраля Совет Государственной Думы рассмотрит вопрос о вынесении на обсуждение Государственной Думы обращения к президенту с признанием независимости ДНР и ЛНР. Вот это очень важное событие, которое тоже может изменить расклад сил. И поэтому мы обсудим это с вами в следующем прямом эфире, в следующие выходные, когда все это уже произойдет. До свидания.